эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Верховный суд России готовится рассмотреть дело о запрете ношения платков в школах Мордовии. С 1 сентября 2014 года в республике начал действовать запрет на посещение занятий в любых головных уборах. Законность этого запрета в октябре прошлого года подтвердил Верховный суд Республики Мордовия, отклонив таким образом жалобу родителей школьниц-мусульманок, настаивающих на праве дочерей посещать уроки в традиционном платке. Правозащитники утверждают, что после решения суда администрации некоторых школ устроили гонения на детей в платках. Учениц выгоняют со школьных мероприятий, запрещают им участвовать в олимпиадах, позорят на общешкольных линейках, классных часах и привлекают к дисциплинарной ответственности. По Конституции Россия светское государство, но оно гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания. Почему чиновникам все реже удается найти баланс между этими положениями основного закона страны? Как религиозные объединения пытаются вмешиваться в российскую государственную политику? И можно ли отстоять право конкретных людей следовать религиозным обычаям и традициям в светском государстве? В студии «Радио Свобода» директор информационно-аналитического центра «Сова», член президентского совета по правам человека Александр Верховский и адвокат, эксперт центра «Сова», председатель правления гильдии экспертов по религии и праву Инна Загребина. Итак, в мае 2014 года правительство Мордовии приняло постановление номер 208 о типовых требованиях к школьной одежде и внешнему виду учащихся, которое начало действовать в сентябре того же года. В постановлении отмечалось, что школьникам не разрешается красить волосы в неестественный цвет, делать пирсинг, яркий макияж, носить на занятия рваные джинсы, мини-юбки, глубокое декольте, обувь на высоком каблуке и демонстрировать религиозную атрибутику. Вне закона оказался и мусульманский платок. Девятый пункт постановления запрещает посещать уроки в головном уборе. Ряд представителей исламской общественности потребовал отменить этот пункт, усмотрев в нем нарушение конституционных прав школьниц на свободу вероисповедания. Однако прокуратура республики признала документ правомочным, подтвердив светский характер школьного образования. Комментируя эту позицию, старший помощник прокурора Республики Мордовия Валентина Смирнова напомнила, что Европейский суд по правам человека, рассматривая подобное дело, не нашел нарушений конвенции, отметив, что правила нашей одежды, предписанные учащимся, являются мерой всеобщего характера, применяемой по отношению ко всем учащимся вне зависимости от религиозных убеждений. Тогда защитники хиджабов обратились в суд, говорит пресс-секретарь Верховного суда Республики Мордовия Дина Пустакина.
24 октября 2014 года Верховный суд Республики Мордовия рассмотрел заявление приверженцев религии ислам мусульман Мордовии о признании незаконным пункта 9 типовых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Мордовии и муниципальных общеобразовательных организациях республики, утвержденных постановлением правительства Республики Мордовия от 12 мая 2014 года. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в образовательных организациях направлены на устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися в образовательных организациях, эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в образовательных организациях. Согласно подпункту 3 пункта 9 требований обучающимся, запрещается ношение в образовательных организациях головных уборов в помещениях образовательных организаций, за исключением случаев, связанных с состоянием здоровья обучающихся. Решением Верховного суда Республики Мордовия в удовлетворении заявления отказано. Решение не вступило в законную силу.
Сказала пресс-секретарь Верховного суда Республики Мордовия Дина Пустакина. Заявители этим решением остались недовольны и пошли в Верховный суд России, требуя обеспечить право школьниц-мусульманок носить платки. Я попросила адвоката Марата Ашимова, который действует в интересах двух несовершеннолетних девочек-мусульманок, пояснить позицию заявителей, добивающихся исключения из постановления правительства Мордовии о типовых требованиях школьной одежде и внешнему виду учащихся, запрета на ношение головных уборов во время занятий.
Мои заявители считают, что платок это не является религиозной атрибутикой, это является частью одежды, мусульманки, татарки, и поэтому это не религиозная атрибутика. А именно запрет ношения головных уборов был четко прописан. Соответственно, мои заявители посчитали, что данное требование, оно нарушает их права на свободу вероисповедания. То есть девушки, которые получать время, нельзя было посещать учебное заведение, не нарушая писание своей религии, в частности ислама, о том, что девушка должна быть покрыта подвесками одежды. До введения постановления 2014 года таких проблем не было в республике Мордовия. Девушек очень много как-то учились, и это, сами знаете, с рождением религии, 2000-е годы, конец 90-х, начало 2000-х, куда стали люди изучать религию, стали как-то пытаться ее применять в жизни. И сначала, с конца 90-х, начало 2000-х, девочки стали одевать платок, учиться в школах. Кто-то это одевал, может, в старших классах, кто-то в средних. Потом в дальнейшем уже младшие девочки, третий, четвертый класс одевали платки. И до 2013 года, я не скажу, что не было конфликтов. Я на моей как бы, памяти есть один конфликт, где учитель, это не было решение Министерства образования, ни администрации, просто учитель, вот как ему не понравилось, что девочка в платке, она пыталась ее не допустить. Это был там 2011-2010 год. Это один единичный случай, который как бы исключение из правил. А до настоящего времени, до 2013 года, абсолютно никаких проблем не было. То есть девушки учились, на доске почет они были, и выпускались, медали получали. Ну, и отличники были у нас, и как бы хуже учиться. Но проблем именно в платках никогда не возникало.
А с вашей точки зрения, вот чем можно объяснить обострение нынешней ситуации, ну, вокруг в том числе и право ношения платков? Только ли оно связано с вот такой волей правительства республики упорядочить происходящее в учебных заведениях, или вы видите в этом в том числе и какой-то политический подтекст?
Политический подтекст, мы помним выступление президента Российской Федерации, было на... Там был, по-моему, прямой эфир, это как ему задавались вопросы, президент, там был прямой эфир, да, общение. И вот эта тема тогда стала как-то она сильно вот после Ставропольских, вот этих ситуаций Ставропольской, задали вопрос тогда президенту, и он, насколько я понимаю, может быть, не до конца осознав, не до конца поняв, что-то перепутав какие-то определенные моменты, указал на то, что вообще платок, хиджаб он назвал, не платок, а именно хиджаб, это вообще не является практикой наших мусульман, что такого в России не было, и хиджаб везде по всему миру запрещают, во Франции и так далее. Сослался на эти как бы, прецеденты. И до конца, опять же, я считаю, что недопонял ситуацию, потому что мы говорим о хиджабе. Хиджаб это полное покрытие, там правила определенные. Мы говорим, а именно о платке, то девочка была школьной формы, у нас платок. И власти наши, мордовские, может быть, еще в каких-то регионах восприняли это так, как, может быть, команду, потому что нужно, вот, нужно, соответственно, применить это посыл, этот президента, принять его в действие, как бы, и было изменено постановление, согласно которому уже начали, скажем, уже руководство правительства, Министерство образования, администрация, уже начали действовать.
Но... Вот вы говорите, что начали действовать. Каким образом?
Есть у нас одна школа большая, большое из татарского села Белозерья, где практически, ну, можно сказать, 100% девочек уже там, со второго, третьего класса они убивают платки. И до сегодняшнего дня они так платки не сняли. То есть была определенная договоренность с министерством о том, что с первого по четвертый класс девочки платки не одевают, а с пятого и по одиннадцатого они продолжают одевать, продолжают носить. И этой договоренности придерживались. Но были постоянные проверки, как бы предписания в школе выносят, но девочки продолжали ходить. А те школы, где, скажем, девочек мусульманок, может, две, три, одна в школе, таких тоже порядка... По другим районам, в городе Саранске и по другим районам, ну, порядка, может быть, ну, около, может, 70-80 человек. И судьба, скажем так, у них уже сложилась по-разному. Кто-то 10-11 класс не выдержал давления данного, перешел в среднее профессиональное учебное заведение, техникумы и так далее. Кто-то перешел на семейное образование, опять же, вынужденно, то есть не желая, не имея такого намерения перейти на семейное образование. Кто-то снял платок, соответственно. Кто-то, часть девочек так и продолжает ходить, несмотря на все возможные усилия, на все возможные, скажем, инструменты. противодействия, они продолжают ходить в портах, утверждать, что действие школ нарушает их конституционные права, и они имеют право также учиться. То есть это как бы мы разделились, соответственно, люди, кто-то выдержал это давление, кто-то снял платок, кто-то перешел на семейное образование, кто-то, часть детей перевелись именно в школу Белозерья, так как там более-менее не трогают их, из Саранска возят, из других районов возят, из соседних. Приходится родителям возить, ну вот они посещают. Оппоненты хотят противопоставить исполнение религиозных обязанностей принципа светских. Утверждают о том, что, например, школа – это светское учебное заведение, соответственно, там должно быть, не должно быть вообще никакой религии, получается, с этой точки зрения. Но мы знаем, что Конституция утверждает, что Российская Федерация – светское государство само, полностью светское государство, и в то же самое время, как и в вопросе, провозглашает свободу вероисповедания. И эти два принципа, они друг другу не противоречат, я считаю. Что светскость это проявляется в том, что государство, то есть религия не вмешивается в дела государства, соответственно, и государство не вмешивается в дела религии. И там, где религиозные предписания, религиозные действия не нарушают чьих-то прав, то и, соответственно, их не может государство запретить или ограничить таким образом. И девочки, учась в светских учебных заведениях, они также получают светское образование, они также участвуют в других, скажем, светских мероприятиях и таким образом не пропагандируют свою религию, то есть они учатся, но исполняют те минимальные требования, которые все-таки люди могут накладывать в части одежды. Я считаю, что противоречия здесь никакого нет. Светскость, она не противоречит. Если идти по их логике, то тогда можно сказать, что если российское государство светское, то тогда и на улицу нельзя выходить в религию, что-то исполнять религию, или там государственное учебное заведение, еще куда-то. Оно везде у нас светское. Но светское это не значит атеистическое. То есть сторонники такой идеологии, они говорят, хотят довести до людей как бы такую мысль, что светский значит атеистический. Но атеизм, неверие это одна из сторон. Форма идеологии, она также равна, как и вера, как и верующие, то есть атеисты. И поэтому переваливать, давать атеистам, неверующим больше прав, это тоже, я считаю, противоречит свету. Если ты неверующий, пожалуйста, придерживайся. Если ты верующий, если его действия, его вероисповедание не нарушает ничьих прав, ни его прав, ни прав рядом проживающих, обучающихся, то противоречие здесь никакого не имеет.
Это был адвокат Марат Ашимов, который сейчас действует в интересах двух несовершеннолетних жительниц Мордовии, чьи родители добиваются отмены запрета на ношение платков в школах для учениц мусульманок. И в ближайшее время, уже в феврале, Верховный суд России рассмотрит как раз дело о запрете ношения платков в школах Мордовии. Сегодня эту историю и то, каким образом чиновникам удается или не удается соблюсти баланс между конституционными положениями о светскости российского государства и гарантией права на свободу совести и свободу вероисповедания, я обсуждаю с гостями в студии «Радио Свобода», директор информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и адвокатом, сотрудником этого центра Инной Загребиной. Вот сейчас, когда мы посмотрели фрагменты интервью Марата Ашимова, который он мне дал накануне, можно сделать вывод, что действительно такое ощущение, что схлопнулись или столкнулись в конфликте или противостоянии интересы двух совершенно разных групп. Одна группа – это религиозная, которая требует прав на исполнение каких-то своих религиозных традиций и потребностей в реальной жизни, ну, в частности, в школах для девочек-мусульманок, которым предписано покрывать голову. С другой стороны, той группы граждан, которая даже не столько, может быть, заявляет о необходимости поддержания идеи светскости российского государства, сколько не приемлет вообще какого-то нарочитого демонстрирования принадлежности к той или иной религиозной, ну, в данном случае, группе. Насколько сложно или тяжело выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, если учитывать, что вот сейчас многие школьницы-мусульманки, о том, как рассказал нам Марат Ашимов, оказались в крайне затруднительной ситуации? Александр.
Я не уверен, что это столкновение интересов именно групп потому что эти группы слишком аморфные. У нас очень много мусульман в стране, да, и где-то эти проблемы возникают, а где-то не возникают. В той же Мордовии их раньше не было, теперь они почему-то появились. Не то чтобы там какие-то именно население Мордовии вдруг прониклось неприязнью к исламу или ну, что, никакого группового конфликта я здесь не вижу. Это скорее некоторые изменения в государственной политике, которые понемногу происходят, которые вызваны, ну, в общем, я позволю себе предположить, даже не вопросами, связанными с опросами светскости, а вопросы светскости образования здесь включены как инструмент, потому что государство, оно у нас в первую очередь вообще озабочено вопросами госбезопасности во внутренней политике, и вот радикальный ислам, это угроза, и все, что ассоциируется так или иначе с радикальным исламом, попадает в сферу интересов спецслужб, а эта сфера уже потом распространяется и на прочие ведомства.
То есть вы предполагаете, что вот это постановление правительства Республики Мордовия происходило с подачи ФСБ?
Во-первых, я не могу этого знать, потому что меня там не было, что называется.
Вот поэтому я спрашиваю, не предполагаете?
Я бы не удивился, это во-первых, но поскольку я не знаю, то я утверждать этого не могу, да, но мне кажется, что вообще все, что мы видим про платочки и про прочие какие-то именно связанные с исламом практики, да, это все каждый раз объясняется, интерпретируется с точки зрения именно безопасности. И не зря говорится, что противниками платочков в школе, что традиционно, мол, были там не такие платочки они носили, или вообще не носили традиционно, что это какой-то нетрадиционный ислам, и платочки у них другие. А выражение «нетрадиционный ислам» – это такой эвфемизм для мусульманских экстремистов. Да. Это очень связанные вещи. Это невозможно прямо проговорить в суде или там в правительственном постановлении, потому что, ну, вот же эти там девочки, какие они экстремистки. Но где-то там сзади, на уровне принятия решений, я подозреваю, это все работает.
Инна, меня интересует ваше мнение как юрист в первую очередь. Действительно ли можно говорить вот в этой ситуации о том, что это дискриминационное положение, то, что нарушаются права мусульманок, которым вот запретили носить головные уборы. При том, что как раз в этом постановлении Республики Мордовии, тут я специально в начале программы отмечала, запретили демонстрировать вообще любые атрибуты, которые как-то могут человека придвинуть к религиозной принадлежности. Но потом Марат Ашимов как раз в своем интервью, отвечая на вопрос, начал с того, что мы не считаем платок религиозным атрибутом. И вот здесь, собственно, возник конфликт интересов. Так нарушаются чьи-то права, нарушаются с вашей точки зрения, вот личной и как эксперта юриста, нарушается право на свободу совести, в частности, свободу вероисповедания, и есть ли здесь дискриминация?
Начну, наверное, с вопроса дискриминации. В данном вопросе дискриминации как раз-таки я не вижу. Здесь нельзя говорить о дискриминации на том основании, что действительно здесь подходят как бы с позиции равенства. То есть тут не говорят о том, что, допустим, крестики носить нательные можно, вот, а платочки носить нельзя. Так не подходит законодатель.
Другое дело, что нательный
вопрос.
Крестик, он потому и нательный, что его не видно под одеждой. Ты можешь его носить себе и носить, и ни у кого это претензий не будет вызывать.
Ну да, скажем, вообще какие-то предметы религиозной атрибутики. То есть все, как бы, все, что касается религиозной символики, оно запрещено. Но все в школе. Вот. Другой вопрос, нарушается здесь ли здесь право на свободу совести. С моей позиции, да, нарушается действительно право на свободу совести. У нас в соответствии со статьей 28 Конституции есть в том числе и право действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями. Вот здесь как раз-таки речь идет вопрос о проявлении своих религиозных убеждений, о действии детей в соответствии со своими религиозными убеждениями. У нас у детей такое же право на свободу вероисповедания, как и у взрослых, соответственно. Вот. И общение с девочками показало, что это, скажем так, не родители, прихоть не они их заставляют, но поскольку дети воспитаны в данной традиции, для них снять этот платок, это, по сути, насилие над их совестью, и дети это сами приравнивают так, что если бы их просто раздели в школе. То есть вот такое восприятие у девочек, что с них снимают платок. Вот. И здесь у нас в соответствии со статьей 3 законодательства Российской Федерации о свободе совести, это федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях, статья 3 конкретно говорит о том, что ограничения свободы совести могут быть. То есть это не абсолютное право, но список, во-первых, строго исчерпывающий, во-вторых, значит, может право на свободу совести быть ограничено только федеральным законом. Здесь же речь идет о постановлении Республики Мордовия.
Правительство.
Да. Притом этот список, как я еще раз говорю, он исчерпывающий. Это либо посягательство на основы конституционного строя, либо на нравственность, либо на права и свободы граждан, либо на безопасность государства. Ничего подобного мы в данном случае не видим. Поэтому, с моей точки зрения, данное постановление, оно незаконно. Потому что если у нас государство исходит из позиции вот как вот светскости школы, и чтобы все были там, допустим, не было никакой религиозной символики, то это надо, надо вносить федеральный закон на уровне федерального
центра. Закон об образовании, вероятно.
Конечно, да. Но не постановлением каким-то там республики, там, будь то Мордовия или еще какая-то республика. Но здесь мы тогда наткнемся на другую проблему. Мы знаем, что у нас Чечня, мы знаем, что у нас Дагестан, Татарстан. Там эти вопросы решаются совсем по-другому, и если это будет, допустим, внесено в федеральный закон, то борьба с платочками начнется и там в том числе, что, с моей точки зрения, вообще просто нереально на сегодняшний день.
Ну, до недавнего времени власти Чечни демонстрировали как раз борьбу за платочки скорее. Я вот буквально готовилась, когда к этой программе, нашла отчет Human Rights Watch за 2011 год, где описывались события 2010 года, даже шпаргалку себе сохранила, насаждение исламского дресс-кода в Чечне летом и осенью 2010 года, когда Human Rights Watch стала получать заслуживающие доверия сообщения о том, что женщины, появляющиеся в общественных местах одетыми неподобающим, в кавычках, образом, становятся объектом травли. И насаждение правильного в местном понимании исламского дресс-кода принимало форму публичного унижения, угроз и даже физических посягательств. А тогда, я напомню, женщин и девушек, которые появлялись на улице без платка или вдруг с открытыми руками, расстреливали из пейнтбольных ружей. И прокуратура на это практически никак не реагировала, после чего был запрос уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, который все-таки потребовал, чтобы Генеральная прокуратура вмешалась в ситуацию. Те спустили распоряжение, значит, в прокуратуру Чечни, и там благополучно сказали, что все нормально, нет никаких оснований для возбуждения дела о хулиганстве и розыска кого-то, кто расстреливал женщин. Поэтому там-то вот как раз в Чечне нет проблемы с платочками, там скорее другая проблема. Там хочешь ты не хочешь, будь ты буддист или, не знаю, христианин или иудей, тебя обяжут носить этот платок просто потому, что вот такая традиция. А иначе могут возникнуть неприятности на улице.
Так что... Ну вот в таком случае мы сталкиваемся с некоторым таким лицемерием, где один субъект у нас может делать одно, другому субъекту это прямо запрещено делать. И вот как здесь у нас появляется такая тенденция, например, на примере той же Республики Мордовия, когда детей из соседних регионов, Саранска, там, с других там, регионов Мордовии, их свозят в село Белоозерье, где более-менее спокойно относятся к платкам, поскольку это татарское село. И здесь получается, что ж теперь у нас по территориальному принципу делиться? То есть все татары должны выехать
создавать
в Татарстан, все чеченцы должны выехать в Чечню, и тогда у нас не будет проблем с религиозной
Татарин
символикой.
Татарин же все-таки не обязательно будет мусульманином, наверное, да? И среди чеченцев,
да,
возможно, ну, можно предположить, вдруг там найдутся христиане или вообще даже атеисты.
Это просто даже мусульманские девушки чеченские, допустим, которые не хотят на платок. Почему же нет?
Александр, вы вообще видите какое-то мирное разрешение вот этой истории, связанной с правом на ношение платков школьницами Мордовии?
Ну, в Мордовии это как раз мирное решение просто напрашивается. Надо взять и отменить, ну, точнее, изменить, скажем так, это постановление. Формально, да, именно совершенно права, они заступили, так сказать, на поле федерального регулирования, поскольку коснулись вопроса о свободе совести, хотя регулировали вроде бы образовательный процесс. И значит, это должно быть, ну, как-то изменено там и пересмотрено. Чечню мы сейчас оставим на минутку, но потом, да, там более сложный, конечно, запущенный случай. И, в принципе, все как-то вернется в предыдущее состояние, где никаких конфликтов-то и не было. Кто хотел, ходил в платке, кто не хотел, не ходил в платке.
То есть это нарочито.
Конфликта
выделили.
Не было вообще никакого. Сейчас то, что происходит, просто такое ощущение, что одни люди принимают решение, а с последствиями потом будут разбираться, видимо, какие-то другие люди. Потому что что это значит? Что одни девочки будут ездить в это село из других мест вообще, что не очень удобно. Там все-таки Мордовия, может, не очень большая, но тем не менее в школу так не наездишься. кто-то просто ушел из школы.
Да, мы
то есть правительство Мордовии чего хочет добиться? Чтобы девочки-мусульманки в школу не ходили, а сидели на домашнем обучении и, попросту говоря, не получали никакого среднего образования. Потому что вряд ли всем им родители могут прямо на дому предоставить полноценное среднее образование. Это вариант. Ну, как бы, последствия вряд ли будут хорошими со всех точек зрения.
Но, с другой стороны, ведь эта мордовская история не первый случай введения запрета на ношение традиционных мусульманских платков в образовательных учреждениях России. Потому что еще в 2013 году, кстати, Верховный суд России подтвердил законность постановления правительства Ставропольского края, обязавшего школьников соблюдать светский дресс-код. И мы помним тогда эту историю, она широко демонстрировалась по центральным каналам телевидения, причем достаточно с такой агрессивной, скажем, заявкой о том, что басмачи, я вот прям цитирую кого-то из авторов одного из репортажей по Первому каналу, что басмачи пытаются здесь у нас в светской России навязать какие-то свои вот эти правила и обязать, и позволить женщинам носить хиджабы, и тут в кучу все это смешалось. Вот, но тем не менее решение Верховного суда такое было. И странно предполагать, что если в 2013 году Верховный суд России принял решение, подтвердившее законность требований правительства Ставропольского края в дресс-коде, да, вот этом светском, то сейчас, хотя в России, конечно, непрецедентное право, что сейчас вдруг верховные судьи пересмотрят свое отношение и в 2015 году скажут, что да, пожалуй, давайте признаем незаконным вот это вот постановление мордовского правительства.
Но у нас здесь практика судебная, она неоднозначная по данному вопросу. Мы помним и другое судебное решение по делу о хиджабах, когда женщинам разрешили фотографироваться. В хиджабе.
Но это 2003 год.
Но оно до сих пор как бы все действует, никаких изменений нет. Женщины могут продолжать фотографироваться на паспорт в тех же самых хиджабах, не платочках даже, если мы вот об этом говорим, головных уборах, да? Вот. То что же здесь получается? Получается, у нас вся судебная практика, я же говорю, она противоречивая. То есть женщинам можно, девочкам нельзя.
Ну, а здесь тоже можно, в принципе, понять логику и судей, или там тех же каких-нибудь законодателей, потому что женщина – это уже сформировавшаяся личность, она совершеннолетняя, она может отдавать себе отчет в своих действиях. Кстати, это один из аргументов был среди азербайджанской интеллигенции и интеллигенции Таджикистана, где вот буквально год назад вдруг возник вопрос о хиджабах, о том, что появилась инициатива, о том, что там женщин облачить тоже в хиджабы, по возможности, начались протесты, и женщины говорили, что, во-первых, мы вылезли из этих хиджабов и залезать туда вовсе не собираемся, мы привыкли жить в светском государстве, и неважно, мусульманка я или нет, я как хочу, так и одеваюсь, ну, в соответствии со своими внутренними установками. А во-вторых, что как это так, надевать хиджаб на маленькую девочку, которая себе еще даже не отдает отчета о том, что это за религия такая и почему именно его нужно носить. Вот о чем говорят. Да, Александр, вы...
Ну, знаете, это больной вопрос, конечно, вообще про религиозное воспитание детей, потому что по закону, ну, в любой стране практически за вот это религиозное воспитание или нерелигиозное воспитание своих детей отвечают родители, как за все прочее воспитание. И, конечно, детям, будь им там 3 года или 13 или 17, в каком-то смысле таким образом что-то навязывается. Да, мы их учим там руки мыть перед обедом, или носить платочек, или не носить платочек, или еще что-то такое. И да, здесь возможны коллизии. С моей точки зрения, государство вообще не должно регулировать форму одежды. Это некоторый элемент такой архаический просто. Ни в каком смысле. Но мы понимаем, что может быть давление общины. Да, то есть в неком селе или квартале городском, это хорошо изучено там, скажем, в Западной Европе, девушки... Трудно не носить этот самый платок.
Ну вот в Чечне, например.
В Чечне, да? Там все проще. Там это не давление общины, там давление государственного аппарата, что вообще уже за всякими рамками находится. Там просто формально нельзя ходить ни в школу, ни в университет, ни в какое государственное учреждение. Чеченка не может зайти без платка. В общем, если раньше нужно было носить, так сказать, чеченский, так называемый, платок, вот, завязанный назад, теперь надо, извольте, полный носить, как положено. Но это рамзановское царство, там вообще все не так, как у людей. А вот в обыденных, ну, как бы в странах, где вроде бы как-то законом что-то регулируется нормально, тем не менее, да, возможно давление общины, соседей, родственников. Трудно повести себя девушке-подростку, да и взрослой, кстати, часто тоже, не так, как от тебя ожидают.
Не вступая в открытый конфликт.
Да, это трудно. Есть много историй более драматичных, там, не знаю, про насильственную выдачу замуж, например. Есть такие случаи. Угу. И здесь общество как-то может помочь. Да, но помочь, а не навязывать. Если есть запрос, вот если некие борцы за светскость образования обнаружат девочку, которая не хочет ходить в платочке в школу, а ее заставляют, как сказать, да?
Вот то, тогда и нужно бороться.
Вот они будут, пусть они поговорят с ее родителями, ну, они не могут тоже заставить, да, вмешаться, так сказать, в семейные дела, они не могут буквально, они же там ее не бьют, угу. Да, ну, предположим. Но как-то, возможно, какие-то педагогические переговоры, так сказать, на эту тему. Пытаться это решить административным запретом – это худший вариант, который только можно придумать.
Но, с другой стороны, в России были и иные прецеденты. Например, в том же 2013 году, когда, значит, в Ставрополье спорили о праве девочек носить или не носить платок в школу, в Красноярском, по-моему, крае прокуратура вынесла постановление, протест в адрес медицинского вуза Красноярского. Протест по поводу отчисления из вуза девушки, которую отчислили за запрет на ношение одежды, подчеркивающей религиозную принадлежность. Вот тогда прокуратура выступила и сказала, что это нарушает право учащегося на образование, что вообще пусть она надевает на себя все, что хочет, и только на том основании, что она пришла на лекции в платке, или даже бы она пришла в хиджабе, вы не имели права ее отчислять. В прошлом году, буквально в 2014-м, разгорался скандал вокруг аналогичного запрета в Пироговском институте медицинском, но его потом этот запрет тоже отменили, как-то спустили дело на тормозах и разрешили все-таки мусульманкам носить платки на занятия. Но здесь возникает вопрос, и это один из самых распространенных комментариев, я его сейчас прямо процитирую, я скопировала его на одном из форумов, касающийся права одеваться так или иначе, или вести себя так или иначе в соответствии с религиозными убеждениями. Вот, значит, такой, предположим, школьницам разрешили носить хиджабы. Завтра иудейские мальчики придут в школу в кипах, послезавтра православные наденут большие кресты, потом буддисты придут в оранжевом, а иудеи еще, ко всему прочему, потребуют, чтобы повсеместно во всей России, на территории всей страны, ввели пятидневку, потому что по субботам учиться им запрещает религия. То есть вот какой аргумент. И он, на мой взгляд, с одной стороны, может свидетельствовать, это мое личное мнение, о таком не вполне вдумчивом и серьезном отношении к религиозным потребностям других людей, вот к вере и ее проявлениям. А с другой стороны, о вот ксенофобских настроениях, которые в России очень легко вот и в принципе подтолкнуть и спровоцировать очередным витком разговоров о вот разнице религиозных различий каких-то обрядов, но и вот этими всякими историями с платками и разрешениями, не потому что самый же распространенный аргумент, почему им можно, а нам нельзя, вот так это звучит. Как правило. Можно ли говорить, Александр, что вот это прям благодатное такое удобрение для развития ксенофобских настроений?
Ну, они и так развиваются, к сожалению, довольно благополучно. Я могу понять как бы некое беспокойство, да, там, педагогов и какого-то начальства образовательного, что если дети в школе подчеркивают свои какие-то групповые различия, одни ходят там в оранжевом, а другие в платочках, я не знаю, или еще каким-то образом, да, то это все кончится тем, что они будут сбиваться в группировки и драться на переменах. И такие основания есть, конечно, для беспокойства, потому что на других примерах, нерелигиозных, да, мы знаем, что, да, детям,
ну да,
только
там,
детям
рэперы и панки,
свойственно сбиваться в группы и потом
субкультуры.
Выяснять отношения. Да, и, к сожалению, невозможно вот так построить правила, чтобы этого избежать, потому что это вот, увы, это людям свойственно. Просто если мы хотим что-то порегулировать вообще, касающееся такой фундаментальной свободы, в сущности, исторически первейшей, да, как свобода совести, надо очень-очень осторожно к этому подходить. И лучше, вот если не уверен, в последствиях, лучше не трогать. Да, это самое простое. Потому что запреты часто вот даже вот в этой в цитате видно, что человек видит какого-то монстра за этой религиозностью, в самом деле, что вот придут православные в больших крестах, видимо, таких вот, как священники носят.
Вероятно.
Наверное, что и будут делать, ими там, раскрутив, бить по голове тех, кто в чем-то другом. Ну, вот какой-то такой образ религиозной жизни.
Противопоставление одной группы
в то время как другой. Жизнь-то может ведь совсем иначе быть устроена, если не привлекать к этому чрезмерного внимания самим. Найдутся все равно люди, которые будут к этому привлекать внимание, разумеется. Как раз, мне кажется, задача школы в том, чтобы внимание детей переключить на что-то другое.
Но вот как раз о перегибах на местах. Буквально в понедельник читала сообщение с «Фигаро». Это французское издание, которое рассказывало историю как преподавателя французского вуза, к которому на лекции явилась девушка в хиджабе. Во Франции это вообще ношение хиджабов строго запрещено. Он попросил ее покинуть помещение, где проходила лекция. Она отказалась. За нее вступились другие студенты. Тогда преподаватель вышел и вернулся абсолютно голым, заявив, что ну, вы проповедуете ислам, а я проповедую натуризм. Значит, он, конечно, получил выговор, ему пришлось извиниться перед этой студенткой, и администрация вуза тоже перед ней изменилась. Ну вот просто вот к чему приводят такие, это яркая демонстрация того, к чему приводят подобные истории. Ну, во Франции, наверное, сейчас это вообще все очень болезненно воспринимается после событий, связанных с Шарли Эбдо. Тем не менее, кстати, Франция, например, была одной из первых стран европейских, которые запретили ношение хиджабов и никабов и паранджи в общественных местах.
Ну, паранджа вообще практически везде запрещена, потому что невозможно идентифицировать личность.
Но по никабу,
но если закрыто лицо совсем, да, то...
По никабу, наверное, тоже достаточно трудно. Сложно, когда видны одни глаза. И...
Ну, вот, скажем, в Штатах, извините, просто есть практика такая, что, конечно, человек может ходить, чем хочет, в хиджабе, может надеть себе просто мешок на голову мужчины, это его личное дело, да? Но если полиция требует предъявить лицо, он обязан.
Вне зависимости. И там
вне
уже
зависимости.
Не думают, что исповедуют,
потому что
что
полицейский должен удостоверить его личность, если есть ситуация, которая требует ее удостоверить. Полицейский останавливает водителя. Как бы. Он же не может проверить, что это его права, если лица не видно.
Ну, вообще в России это довольно сложные отношения с женщинами в традиционной мусульманской одежде. После начала 2000-х годов, когда шла просто кампания информационная широчайшая всеми врагами российского государства и всех русских людей, нерусских, были объявлены чеченцы или лица кавказской национальности, как и рассказывали о смертницах, а уж после истории с Нордостом это вообще просто переросло в какую-то животный страх. И я помню историю, когда в Екатеринбурге какая-то журналистка, решив продемонстрировать нетолерантное отношение российского общества к женщинам в традиционной мусульманской одежде, зашла вот в черном никабе, по-моему, в метро в Екатеринбургское. Она, к счастью, осталась жива, но ее еще к ответственности за хулиганство привлекли вот в те годы. Вот таким образом это распространялось. А чего сейчас ждать тогда от реакции людей на появление девочек-школьниц, которые, понятно, никакие не террористки, не смертницы, в школе в платках. Вот эту ситуацию юридически, наверное, никаким образом нельзя решить.
Ну, наверное, юридически сложно решить, да, действительно, эту ситуацию. С другой стороны, вот мы только что, немножко вернусь к теме ксенофобии, мы говорим о различиях в школе и говорим, что этого не должно быть, но... Здесь можно вообще говорить о несбалансированной политике государства в области государственно-конфессиональных отношений, потому что буквально там полтора года назад у нас ввели духовенство в армии, духовное капелланство. А где уж как не там опасны вот эти вот духовные различия, где можно как раз-таки, можно будет говорить о дедовщине по религиозному признаку. И как мы знаем, на сегодняшний день там в основном православные священники и всего два мулы. Представителей других религий там вообще нету. Вот. А здесь всего лишь какая-то школа.
Но никто не пытался это опротестовывать? Нет. Так же, как никто не пытался опротестовывать то, что священники православные ездят по следственным изоляторам и тюрьмам и наставляют там, соответственно, заключенных, как-то им помогают, исповедуют, при этом добиться, например, католику или мусульманину, а мусульман-то много в российских тюрьмах и местах лишения свободы, встречи с священником, с мулой, например, практически невозможно.
Это от региона, по-моему, зависит.
Это от региона, это много нюансов и от региона, там и от конкретного
учреждения.
Да, учреждения.
Но вот юридически никто же даже не пытался решить этот вопрос, оспорить. Единственный юридический спор, я помню, был связан, и то как-то он в БОЗе почил, история, когда в аэропорту Домодедово, по-моему, открыли, значит, часовню православную, и тогда возмутились другие общины, и вот как раз мусульмане искали минуточку. Это что такое? Если вы тут в аэропорту устроили молельню для христиан, то мы тоже хотим здесь какое-то свое место, тем более, что вы не разрешаете нам тут в аэропортах совершать намазы перед вылетом. Что тоже, насколько я понимаю, это такой запрет-то не официальный или молчаливый
намаз,
запрет.
Да, это такая административная регуляция.
Вот, но тем не менее в школах, допустим, если мы, вот, допустим, коснулись тех же самых суббот, и здесь в большей степени, даже насколько я знаю, проблема была не у иудеев, а у адвентистов седьмого дня по субботам, которые тоже по субботам строго не учатся, их дети, но как раз-таки она решается административным путем. И есть даже письмо Министерства образования, которое рекомендует образовательным учреждениям подходить более-менее лояльно к этому вопросу, и, в принципе, у детей проблем нет ни с ЕГЭ, то есть они где-то там локально возникают, но они очень успешно решаются.
Но, с другой стороны, можно услышать же и другие аргументы. Ну, для того, чтобы не там раскачивать лодку, не вот эти вот настроения ксенофобские в обществе не развивать, ну и дайте возможность во всех там регионах, в крупных городах открыть специализированные какие-то школы для людей, которые глубоко религиозные, там воцерковлены. И оставьте светское образование в покое. Там пусть все ходят в одинаковой форме, без платков, строим. Вот вышли из школы, пусть делают, что хотят. Пока в школе, пусть все будут одинаковыми. В принципе, тут можно и преподавателей понять в этом смысле, потому что это легче. Это потом говорят, что форма дисциплинирует и прочее. Вот открывайте специализированные школы, а там уже хотите, вот делайте, что хотите.
Ну, вот я бы сказал, что преподавателям, им точно проще, конечно, когда строим, все ходят и одинаковые, я так, мне кажется, по крайней мере, большинству преподавателей это точно проще. Но вообще-то проблема, она в значительной степени, ну, высосана из пальца, потому что специализированные школы и так существуют. Те родители, ну, и дети, соответственно, кто хочет учиться действительно в какой-то специфической среде, они ходят в специфические школы. Этих школ мало, наверное, может быть, меньше, чем на них спрос. А может быть, и не меньше. Да? Вот если бы, может быть, был бы более активный спрос, то открывались бы, пожалуйста, частные школы православные,
так, значит, мусульманские. Значит, эту проблему мы придумали, знаем, что в данном случае родители школьниц мусульманок?
Нет. Ну как? Понимаете, вот это зависит от ситуации. Вот ходят дети в школу. Если единственное пожелание их сводится к тому, чтобы на них был надет платок, и им не нужно вовсе какой-то еще мусульманский антураж, так сказать, в школе себе устроить, то это не очень много требований. Этому вполне может соответствовать обычная светская школа. Если они хотят, чтобы их, например, учили в школе исламу, что, кстати, я думаю, многие бы и хотели, то, пожалуйста, частная школа, где, ну, получившая аккредитацию, там полное светское образование, им там будут рассказывать про ислам, про все, что хочешь. Это так же, как функционируют у нас школы с этим национально-культурным компонентом, называемый. Там тоже люди со специфическим запросом, которые хотят больше знать про свою, не знаю, грузинскость, допустим. Да, они вот ходят в специальную такую школу, и там им больше грузинского языка, грузинской литературы, еще чего-то.
Культуры,
пожалуйста,
и прочего.
Все, что угодно. Понятно, что всегда должен быть какой-то компромисс. Да, вот, если у человека такие серьезные запросы, и таких людей достаточно, чтобы эту школу открыть, прекрасно. Если у людей, а это как правило, у них запросы небольшие в этой области, то они вполне удовлетворимы там, в частном порядке, не знаю, кружок он какой-то посещает, дома ему родители в конце концов расскажут про его религиозные корни. А в школе всего лишь, чтобы этому не мешали. Всего лишь. И на самом деле, вот сейчас, допустим, преподают же у нас на выбор вот эти курсы знания религии. Одни родители пожелали своим детям там основу православной культуры, другой исламской, третий про все религии сразу желают послушать, третий вообще про них слышать не желают. Ну, конечно, это все тоже через пень-колоду реализуется там, потому что...
И с перегибами на местах.
Ну, педагогическое начальство сильно вмешивается, скажем так, определяет вопрос, но, предположим, бы это хорошо работало. И вот тут-то никто особо не протестует почему-то.
Инна, но вот с другой стороны, возможно... Учителя, преподаватели, не знаю, те же самые чиновники мордовские, я об этом уже вскользь упомянула, боятся вот этого разделения, да? Если известно, что в российском обществе не вполне местами здоровым вот, по поводу ксенофобии какой-то и вот разницы между религиями и убеждениями, и заведомо неприязненное отношение к людям там в платках, хиджабах, к мусульманам по большей части, да, то, может быть, они, наоборот, таким образом пытаются уберечь девочек вот этих от того, чтобы они не были белыми воронами в своих классах, чтобы они не давали лишние какие-то поводы набрасываться на них, каким-то образом их поддразнивать, травить, вот как это бывает в мире подростковом.
Ну, в таком случае здесь большую опасность как раз-таки представляет не различие в одежде девочек, а тот же самый духовно-нравственный компонент, который преподается в школах. И если по вот символике, по атрибутике, по одежде мы не видели конфликтов в школах, то, допустим, по основам православной культуры, когда детей другого вероисповедания там и били, и дети другие со школы, там еще какие-то серьезные конфликты, вот это мы видели как раз-таки. В данном случае никаких конфликтов не было. Ни с девочками-мусульманками, ни с одноклассниками, с ее...
До вот этого приказа, потому что я так понимаю, что сейчас, после этого приказа, проблемы-то начались.
После этого приказа с одноклассниками проблем нету. Есть проблемы с руководством, с администрацией в школ. И проблемы действительно серьезные, когда детей, подростков с их неустоявшейся психикой, их просто выводят перед классом, позорят. Вот, допустим, маленькую девочку, по-моему, она в четвертом классе, вывели перед всем классом и спрашивали, ну что мы с ней будем делать? И один из мальчиков, который сидел классе, начал кричать «казнить». Это вот нам непосредственно родители рассказывали, как это все происходило. Вот. Или когда детей вообще вот позорят там перед линейкой, перед всей школой, просто из-за того, что она в платке, когда ее снимают с доски почета. То есть конфликта не было, но он, наоборот, его спровоцировали, данный конфликт, непосредственно вот таким вот необдуманным действием.
Вот к администрации этих школ, к этим учителям можно применить какие-то меры юридического, правового реагирования? Как ведет себя в этой ситуации прокуратура, например? Ведь если бы я была родителем ребенка, которого в школе травят по причине того, что он что-то не так на себя надел, тут речь даже не в платке, там, не знаю, вот просто что-то не так надел, конечно, я уверена, что устроила бы скандал, разборку в школе и довела бы это дело, ну, по меньшей мере, до известности ГОРАНО, а так-то и, наверное, прокуратуры, потому что, ну, нельзя оставлять без внимания подобные прецеденты. Каким-то образом вмешиваются правоохранительные органы в этой ситуации, пытаются ли родители решить?
Значит, правоохранительные органы в данную ситуацию не вмешиваются, но пытаются решить что-то родители. Например, один из заявителей по делу, сейчас вот Верховный суд, один из родителей подал жалобу на постановление о привлечении его к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Воспитание и образование ребенка. Несмотря на то, что ребенок очень хорошо учится, достаточно хорошо воспитан, его привлекают к ответственности. Более того, у него...
Школа привлекает его к ответственности?
Нет, его комиссия по делам несовершеннолетних привлекает к ответственности. В дальнейшем его грозятся, у него пятеро детей, грозятся лишить его родительских прав из-за того, что ребенок ходит в платочке. Вот. Но и это как бы не все. У него есть видеозаписи, когда 1 сентября его ребенка позорили и выгоняли, прям конкретно ребенка выгоняли с линейки 1 сентября. Ребенок пришел с цветами, там, ждал этого 1 сентября, его начали публично выгонять. Да, из-за того, что в платке. У него все эти видеозаписи есть, была сейчас подана жалоба, и вот тоже ждем судебного процесса по данному факту.
Отлично. То есть получается, что еще и родители виноваты. Ну, да. То есть, мало того, что чиновники создали вот эту довольно сомнительную ситуацию, так теперь еще и крайними оказываются родители, которых нужно лишить прав, да?
Да, и крайними оказываются дети, которые вот серьезную психологическую травму переживают. Вот, например, девочка Лейсан Беляева, которая участвовала в различных олимпиадах, учится на отлично, висела на доске почета, ее не только убрали с доски почета, ее не только позорили, но и ребенка привлекли к дисциплинарной ответственности.
За что?
Есть постановление за платок, за то, что она в платок ходит в школе. Она нарушила как бы школьные правила, ее привлекли к дисциплинарной ответственности, и вот это вот привлечение к дисциплинарной ответственности, она тоже сейчас на стадии обжалования.
А к дисциплинарной ответственности какого рода? Выговор или что-то?
Нет, это протокол о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Все, да. Но сам факт, да? Вот она обжалует эту историю. А в случае, если суд примет во внимание, что это было незаконное, вообще, что действия, направленные против несовершеннолетних учениц, школьниц, были незаконные, могут они требовать каких-то компенсаций? И кто в таком случае будет эти компенсации уплачивать? Образовательные учреждения, казна Российской Федерации или в высках подобных будут отказывать?
Ну, если, допустим, будет принято решение в пользу детей, в пользу родителей, то непосредственно они могут просить о том, чтобы был удовлетворен их моральный вред, который был им причинен. Вот. И в данном случае непосредственно это будет, конечно, не школа выплачивать моральный вред, а это будет соответствующая государственная структура. Сейчас мне сложно вот так вот сказать, потому что надо будет разбираться, кто будет выплачивать.
Ну, в зависимости от того, где это происходило, да. Что стало причиной конфликта.
Да, это такое дело, что сложное. Даже если, строго говоря, даже если считать, что решение законно мордовского правительства, то сами вот, так сказать, действия, меры, которые предпринимали учителя, там вот,
ну, после
такие
того,
оскорбительные, да, по отношению к детям, они выходят, ну, за рамки, как правил, поведения вроде бы учительских. Угу. И можно к этому все равно предъявить претензию, даже если считать, что они отстаивали правомерное решение.
Ну да, кстати, вот по частности, вот у Лейсан, у него была серьезная психологическая травма, это зафиксировано медицинскими документами, есть справки.
А с вашей точки зрения, российские судьи, они готовы выносить взвешенные, законные, обоснованные решения в таких ситуациях? Да? Ну, в частности, Верховный суд России вообще поймет, неформально подойдет к этому вопросу, что закон образования разрешил там правительством устанавливать такие-то правила, и если они не дискриминационные, то почему бы их не устанавливать? А понять, что помимо вот этого закона об образовании есть еще Конституция, которая там дает право на свободу вероисповедания?
Вы знаете, если бы не было Ставропольского решения, я бы, наверное, с большей долей уверенности говорила о том, что суд может подойти неформально, потому что мы неоднократно видели, когда Верховный суд, он, в принципе, защищал права верующих, это и решение по воскресным школам, которое было вынесено, там, и так далее. То есть таких решений достаточно много, когда Верховный суд, он действительно правомерные решения выносит. Вот. Но поскольку у нас есть прецедент со Ставрополем, и если сейчас с Мордовией примут подобное решение, то Ставрополье возмутится, скажет, а как же мы, то здесь, конечно, надежды не так уж много.
Будем ждать рассмотрения дела в Верховном суде России. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и адвокат-эксперт центра «Сова», сопредседатель правления гильдии экспертов по религии и праву Инна Загребина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Но человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».